Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Что думают россияне о своей национальной идее? Передачу ведет Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 9 октября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Не успеем оглянуться, как истечет срок, отведенный Борисом Ельциным для создания новой национальной русской идеи – один год. Нельзя сказать, что работа кипит, хотя в правительственной российской газете продолжается конкурс участников этой работы. Между тем, новая русская идея или одна из идей уже, кажется, есть. Правда, принята она далеко не всеми жителями России и не совсем новая, зато возникла не по команде. Хотят восстановить недавнее величие России. Предполагают таким образом, что по 91 год включительно оно было, а сплыло по народному недосмотру. Не досмотрел же народ за своим начальством, а за начальством стояла заграница. Эта идея, или, по крайней мере, ее отголоски, обнаруживаются как в речах, например, думских, так и в некоторых государственных делах. Есть и другие идеи. Будем обсуждать их в течение всего радиочаса. Начнем после объявлений.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Россия, кажется, навсегда отказалась от коммунизма, но нельзя, наверное, сказать, что она уже выбрала свой путь. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким идти. Вопрос для желающих обсуждать такие вопросы стоит так. Или пытаться восстановить в новых условиях недавнее величие России, с известной точки зрения мнимое, или заботиться о создании нового, действительного, никого в мире не задевающего величия, демократического, европейского, того, которое измеряется, например, здоровьем населения. Трудность в том, что и мечтающие не о таком обывательском величии, а о державном, имперском, искренне хотят поправить здоровье соотечественников. Вообще, по моим наблюдениям, чем больше уязвлен человек хворями народа, а виноватыми считает кого-то постороннего, тем меньше он склонен любить не только большевизм, но и демократию. Среди самых непримиримых противников большевизма сегодня не так уж много демократов, совсем немного. Писатель Владимир Солоухин.
Ну, раньше была русская идея, значит, очень простая. Константинополь освободить от мусульман, потом, значит, ведь когда там Россия присоединяла к себе новые земли, Они не стеснялись, не писали там, что вот мы там освобождать. Они говорили, в целях расширения пределов Российской империи мы присоединяемся к Коканскому ханству. Каких-то вогулов за одну неделю митрополит в Сибири обратил в христианство, и его всячески там награду он получил. А причина была очень простая. Петр I распорядился всех вогулов окрестить в течение недели. Кто откажется, того повесить. Разговор был очень простой. Чувство национального самосознания, любви к земле, к родине, к культуре, оно превращает разрозненное население в народ. Сознание того, что я русский, вот это и есть русская идея. Разговор о национальном самосознании, о русской идее начинается там, где она ущемлена. Когда газета «Известия» в 18 году напечатала: «В России нет и не может быть национального правительства. У нас правительство интернациональное. Мы думаем не о русском народе, о русской нации, а о угнетенных всех наций и всех народов». И это чувство начало ущемляться. А когда ущемляется, вы сами понимаете, что оно начинает болеть. Если есть народ, то у народа будет идея. Если народа нету, то никаким искусственным путем ее не создашь. А у нас, я повторю еще сейчас, у нас русский народ превращен в безликое население. И только сейчас, вот после этой перестройки, после того, как рухнуло то государственное устройство вместе с КПСС, только сейчас начинается процесс объединения остатков русского населения, недорезанных, как их называют, остатков русского населения, попытка снова сплотиться в народ. Но эта попытка сплотиться в народ встречает яростное сопротивление со стороны левых интернационалистических сил, будь то телевидение, будь то радио, будь то газеты левые. Они все встречаются с яростью и оказывают свое посильное сопротивление этому.
Вы слушали писателя Владимира Солоухина. Писателям, поэтам больше, чем людям других занятий, свойственно выражать не то, что вокруг них, а то, что в них самих. Даже у великих не всегда совпадают эти картины мира. Поэт Юрий Кублановский. При коммунистах был инакомыслящий, жил на Западе, сейчас в России.
Я считаю, что Россия – это преемница Византии, преемница Византийской православной империи, и русская идея в своей духовной части коренится именно в сохранении, так сказать, неповрежденным православия. Убери из России православный стержень, и ничего от русской идеи не останется. Советский Союз, так же как и коммунизм, это убийцы России, отнюдь не их продолжатели. Когда же сейчас пытаются вот русскую идею подменить имперской и делают из Сталина с командой чуть ли, так сказать, не русских империалистов, даже с положительным знаком, что, как Зюганов в одной из книг своих написал, что буквально нескольких лет Сталину не хватило для того, чтобы восстановить русскую империю во всей национальной силе. Мне это просто и смешно слышать, так сказать, что Сталин со своей командой, там, Микоянов и Кагановичей, восстановил бы великую Россию. Это раз. А во-вторых, это просто кощунственно по отношению к миллионам невинно загубленных здесь людей, большевизмом и Сталином в частности. Само слово «держава», как оно сформулировано в известном движении генерала Рудского, кажется мне тоже слишком безжалостным, как и от него несет каким-то железом. Русский народ сейчас так болен, так устал, нуждается в таком, так сказать, тонком, изящном и любовном терапевтическом лечении, что у нас нет просто сил, мы не можем себе позволить державные амбиции. Да, они России не нужны, я в этом глубоко убежден.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» был поэт Юрий Кублановский. Ничего не было бы интереснее мнений, тем более собственных, если бы не существовало точных знаний, если бы у нас не было возможности послушать иногда людей, которые подходят к действительности с надежными приборами в руках, исследуют ее научно. социолог Игорь Клямкин.
Россия всегда сплачивалась не на основе национальной идеи, а на основе имперской идеи. Эта имперская идея предполагала, что государство первично по отношению к обществу. Государство преобладает, давлеет над обществом и над отдельным человеком. Вот в этом была особенность развития России. И сегодня водораздел между разными политическими силами, он, если не проходит, то должен проходить именно по этой линии. Или идея сплочения нации предполагает в очередной раз возвращение к диктату государства над обществом, или мы впервые можем осуществить прорыв в совершенно другом направлении. И решающую роль здесь играет не то, что напишут в том или ином документе, а к чему реально готово само общество. Так вот, особенность переживаемого момента, переживаемой ситуации заключается в том, что впервые относительное большинство населения, и это результаты выборов так или иначе показали, не хочет к возвращению к диктату государства. Сегодня, причем это касается не только тех, кто голосует, скажем, за Ельцина. Это в определенной степени, как ни странно, касается и тех, кто голосует за коммунистов и за другие политические силы. Сегодня на первом месте у человека стоят его собственные интересы и интересы его семьи. Если угодно, постсоветский человек, он не государственник, вот в этом смысле, о котором я говорю, а он человек частный, он думает прежде всего о себе. В этом смысле национальная идея может быть только идеей, ориентированной на благосостояние частного, отдельного человека. Она не может быть идеей, предполагающей диктат государства над этим человеком. В этом смысле не может быть национальная идея, идея державности, потому что сама по себе, потому что интересы державы ради державы человека не очень интересует. Можно сказать, как ни странно, что нынешнее состояние подготовил советский режим. Советский режим, вопреки своим собственным идеологическим установкам, вопреки тому, что он призывал подчинять личные интересы общественным, или во всяком случае общественные, за которыми стояли государственные, всегда ставил на первое место, вот на выходе из этого режима к концу брежневской эпохи сформировался человек, который занят своими собственными делами и уже почти не интересующийся никакими абстрактными идеологиями, абстрактными идеями, интересами государства как такового и так далее. Можно сказать, что уже в советское время сформировался такой достаточно широкий слой вот это городских обывателей. Я не вкладываю в это слово никакого отрицательного оттенка. Обыватель – это человек, который как раз у которого доминируют интересы его собственной жизни, и который на них ориентирован. Другого пути сплочения общества, кроме как удовлетворять интересы обывателя, у нас нет. Через это проходили все страны, так или иначе. Что, скажем, сейчас выдвигают в качестве основы национальной идеи вот, представители Компартии, представители многих националистических группировок. Они выдвигают в качестве вот, духовность, особая российская духовность и коллективизм. Но предполагается, что духовность вместо материального благополучия. Духовность как какая-то компенсация материального неблагополучия. Так современный человек, он такую духовность уже принять не может. Он вместо принимать не хочет. Он ориентирован на западные стандарты потребления. Этот западные стандарты потребления вошли в сознание широких слоев населения. Преобладающее настроение сводится к тому, что Россия должна быть таким государством, в котором на первом месте стоит благополучие отдельного человека, около 50%, а второй – это государством с рыночной экономикой, где соблюдаются права человека. Никакой национальной идеи, которая бы обходила этот факт, вот это состояние сознания большинства людей придумать просто невозможно.
Это был социолог Игорь Клямкин. Слушайте Леонида Радзиховского. Он публицист из команды Егора Гайдара.
Известно, что сейчас подписан мир в Чечне. Известно, что этот мир фактически означает признание поражения России в чеченской войне. Как это будет оформлено юридически, дело второе. Но все понимают. Все понимают, что Чечня все равно де-факто будет независимой страной. Все понимают, что русская армия потерпела поражение. Понимают, что это может стать прелюдией к распаду единой и неделимой России. Но самое интересное, все понимают, что еще при некоторых усилиях со стороны России задавить Чечню технически было бы вполне возможно. Ничего невероятного в этом нет. И вот все эти слова сказаны. Почему? Потому что народ России не хочет этой войны. Тот самый русский народ, который традиционно считается народом имперским, империалистическим, народом богоносцем, народом необыкновенно агрессивным, и который действительно по команде, по приказу царей завоевал всю эту огромную империю, этот народ не хочет воевать. А вот по опросам социологов только 4% населения не одобряют деятельность Лебедя. И, кстати, сама эта деятельность тоже характерна. Лебедь не является человеком, с моей точки зрения, не является человеком каких-то определенных политических взглядов. Лебедь – талантливый популист, который прекрасно улавливает настроение в обществе. И вот этот генерал, громадный, басовитый, которому, казалось бы, физически олицетворять собой русского держиморту, с которого лепить вообще воина-завоевателя, с которого лепить вот русского империалиста. Он отпускает фактически Чечню на все четыре стороны, признает поражение России и делает это вовсе не из идейных соображений, не из гуманизма, не из любви к чеченцам, не из любви к русским солдатам, которые погибают, а делает это только по одной единственной причине, как мне кажется. Потому что ищет популярности. И он знает, что вот такая позиция будет народом принята, будет народом одобрена, будет народом понята, а всякая другая позиция будет отторгнута. Таким образом, эксперимент в чистом виде на тему о том, чего хочет русский человек, что он понимает под своей идеей, что в его системе приоритетов стоит на первом месте, а что на втором и третьем. Этот чистый эксперимент поставлен. И этот эксперимент дал тот же самый результат, какой он дал в 1917 году, когда доблестной русской армии сказали: плюньте на империю, плюньте на царя, плюньте на все, что можно, бегите с фронта. И армия тут же, как будто ее сдунули, побежала. Тогда заключили Брестский мир, похабный мир, как его тогда называли. Одним росчерком пера отдали немцам черти сколько территорий. Вопрос стоял о жизни и смерти России, и воевали миллионы людей. Сейчас масштаб несопоставимо меньше. Воевали десятки тысяч людей и отдали очень малую часть русской территории. Но это различия чисто технические. Психологически же суть в обоих случаях была одинаковой. Когда люди, и солдаты, и народ, и родители этих солдат, и не родители этих солдат, получили более или менее возможность выразить свое мнение, не голосованием, а просто вот как-то его в воздухе это мнение носилось. В обоих случаях результат был один и тот же. Такие совершенно разные люди, как Ленин и Троцкий в 1918 году и генерал Лебедь в 1996 году, поступили одинаково. Они искали популярности в народе, и они совершенно спокойно стали ради этой популярности разрезать куски Российской империи. Еще один факт, может быть, еще более любопытный. Развал этой Великой империи в 1991 году. Не то интересно, что убежали национальные республики, а то интересно, что по этому поводу никто в России и не охнул. Один единственный человек покончил с собой, маршал Хромеев, и то это дело темное, почему он это сделал, но факт тот. не возникло никакой мощной националистической организации, военной, скажем, или КГБшной, которые всех пугали в то время. Чего-то по типу французского ОАС, например. Или немецких фашистских отрядов, которые после поражения Германии в 1918 году, вся Германия была покрыта профашистскими отрядами. Вот в России ничего подобного не возникло. Как говорится, съели, заели сахаром, и все остались довольны. Это можно по этому поводу возмущаться, можно по этому поводу радоваться, но это факт. Вот три таких факта. 17-й год, 91-й год, 96-й год. Значит, история несколько раз ставила эксперименты на тему о том, как русский народ относится к империи, и ответ всегда был однозначный. Никак, пропадя на пропадом. Как только появляется возможность сбросить ее с плеч, с необыкновенной легкостью это делалось. Причем нельзя ведь сказать, что, допустим, в советское время для советского человека было неважно, что он житель великой сверхдержавы. Нет, это было приятно. Мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. Это не слова какой-то иронической песни. Это действительно грело сознание людей. И тем не менее, когда дело дошло до сколько-нибудь серьезного испытания, от этого мгновенно отказались.
На волнах «Радио Свобода» выступал публицист Леонид Радзиховский. В другой раз мы, может быть, поговорим о том, почему такой миролюбивый народ выделяет из себя и часто не без внимания слушает весьма воинственных людей, ходит за ними. Во второй половине радиочаса будет выступать Жорж Нева, французский специалист по русской литературе и истории русской общественной мысли, польский писатель Анджей Дравич, завершит передачу московский историк Андрей Зубов. Продолжим после краткого перерыва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Что думают россияне о своей национальной идее? Передачу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 9 октября 1996 года.
«Радио Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Американская радиостанция «Свобода», естественно, не могла включиться в работу, которой заняты сейчас в некоторых российских кругах во исполнение президентского пожелания в годичный срок представить на суд общественности новую русскую национальную идею. Но мы следим за этой работой. В первой половине радиочаса вы слушали писателя Солоухина, поэта Кублановского, публициста Радзиховского и социолога Клямкина. Все они из России. Жорж Нева, которого вы сейчас услышите, француз. Он специалист по русской литературе и по истории русской общественной мысли.
Заговора против России, как это пишут некоторые ультранационалисты, особенного, конечно, нет. И я бы сказал, что многие соседи России мечтают просто о том, чтобы Россия стала обыкновенной страной. Чтобы она вошла в Европу, если она хочет, если она примет критерии европейской жизни и стала там наряду со всеми другими странами, включая Австрию, Люксембург, Ирландию, Финляндию и так далее. Но в Европе есть страны с прошлым, которые живут своим прошлым и своим национальным прошлым, как, скажем, Франция, Англия, в меньшей степени Испания, Швеция, бывшие великие нации. И есть страны, которые не хотят быть великими державами, не были, не хотят, чтобы это осталось в Европе. Ну, я скажу, например, Финляндию, скажем, Словакия, Западной Европе, скажем, Бельгия, Голландия, хотя это бывшая великая держава 17 века, вечно раздражает, конечно, этих европейцев претензии России, что она все равно останется великой державой. Даже если это уже неверно с точки зрения, может быть, экономической или вооружения, но все равно сама претензия раздражает. Нет заговора против России, конечно, но есть какое-то пренебрежение. Это верно. Я слежу за печатью, что она передает России на Западе, в особенности во Франции. Очень часто это меня самого раздражает, потому что это очень поверхностно, и потому что говорят о нынешней России, как будто она совершенно не изменилась, как будто интриги в Кремле все еще определяют всю жизнь этого огромного корпуса нации. А это не так, потому что все-таки было изменение коренное. Можно спорить о степени демократии в России, но что есть некоторая доля демократии, и что теперь Россия привыкла к некоторому плюрализму, и что индивидуальные силы и региональные силы развиваются, это бесспорно. А на Западе мы недостаточно изучаем Россию, повторяем старые шаблоны, и это внушает публике на Западе, что ничего не изменилось. Нельзя, чтобы Россия, конечно, замкнулась в, ну, как сказать, в идеологии бедной супердержавы. Она имеет тенденцию к этому, чтобы любить свою бедность, любить свою замкнутость. Она должна понять, что она носительница экуменической великой культуры, имеет оригинальное лицо в Европе. Вот что надо сказать, что это лицо есть, будет всегда оригинально, а Россия никогда не будет Азией. То есть это европейская страна, большая часть территории которой находится в Азии. Но это не делает ее азиатской. Склонность к утопии причинила, конечно, очень много зла России. Но в умеренной дозе склонность к утопии братства, это утопия чисто христианская, и вот эта утопия должна остаться. Главная проблема для России, возьмем, расширение НАТО или расширение Европы. Это определить свое место в отношении к Западу. У поляков нет никакого сомнения. У поляков есть 100%, даже на 110% стремление на Запад. И осуществить свою мечту быть полностью Западом. В Возможно ли это? Примет ли Запад это стремление? Это другое дело.
Француз Жорж Нева, которого вы слушали на волнах «Радио Свобода», упомянул Польшу. Послушаем теперь поляка. Беседа с писателем Анджеем Дравичем.
То и дело, слышим голоса. Вернее, нам говорят, что слышны голоса на Руси, что пора бы, мол, возродить великое и неделимое русское царство-государство на славянском фундаменте. То есть гей-славяне всех стран, соединяйтесь под началом матушки России. Отвечаем, как в радио Ереване. Нам это не очень интересно. Славянская идея нам, полякам, ассоциируется скорее с панславизмом, чем со значительно более благородным славянофильством. Беда в том, что ее, этой идеи, оголтелые проповедники не отличают одного от другого. Излагать, в чем дело, сейчас не буду, но поверьте, как говорят одесситы, это две больших разницы. Кто хочет, пусть изучает сам. Но, честно говоря, все это и тому подобное не очень нас пугает, ибо стараемся понять, что не только святое, но и языческое место ведь пусто быть не может. Раз бывшая общая идея с треском провалилась, надо ее чем-то заменить. А чем? Славянством, скифством, евразийством или сильной державной государственной. Хотя для тех поляков, кто, так сказать, профессионально боится России, а такие есть среди наших правых особенно, такие движения мысли – это удобный предлог, чтобы продолжать бояться в том же духе. Но я думаю, что надо их оставить в любимом им состоянии страха. Я говорю сознательно «любимом», ибо недавно у меня был разговор с одним из них. Я вот спросил, ну что ж вы так все время про боязнь России? А ведь ваш учитель, прекрасный Дмовский, в своем время, в начале века, депутат Думы второго и третьего созыва, говорил, что наоборот, надо объединяться с Россией против немцев. Ну да, ответил вот мой собеседник, но тогда мы боялись немцев, а теперь нет. Значит, сказал я вас могу поздравить. Наконец, распрямив плечи, вы можете свободно бояться русских. И тут я вспомнил мое любимое русское стихотворение маленького поэта 19-го столетия Ильодора Пальмина, написанное более 100 лет тому назад. Оно называется «Дураки» и кончается словами надежды на великий прогресс человечества. Последняя строфа такова. «О, верю я, что в будущих веках везде прогресс, как солнце, загорится. В неведомых волшебных чудесах наш век тогда в забвении затмится. Нам и во сне не видеть тех чудес. Потомки же сравняются с богами. Их мощный ум достигнет до небес. Но дураки все ж будут дураками». Воистину так.
Анджей, в Москве новый посол Польши из бывших коммунистов.
Были голоса, что вот что это такое, посол был когда-то коммунистом, состоял там в партии, был даже работником ЦК, ну а вот откуда взять людей, которые не были чего-то работниками, если они хоть маломальски знают Россию и русский язык, вот среди, увы, среди моих любимых друзей. Вот из либералов как раз никто ни малейшего понятия о России не имеет.
Анджей, а скажите, пожалуйста, так. Этот новый посол сумеет скрывать польское насмешливое отношение к возобновленной русской идее?
Я думаю, что он серьезный, он нормальный человек, так сказать, хороший, малый, 50 с чем-то лет такой. У него есть воспитание даже, то есть он русист по образованию. Я вообще провел с ним тут кое-какие беседы и пришел к выводу, что вполне толковый мужик. Я думаю, что он справится.
Можно ли сказать, что это исторически новая, появившаяся в последнее время польская привычка, легкое отношение к российской имперской тоске?
Я бы сказал, что есть у некоторых, тут я возвращаюсь к тому, что я, правда, насмешливо сказал, у некоторых как раз никакой насмешки нет, наоборот, они склонны это принимать даже очень серьезно, серьезнее, чем это заслуживало бы. Ну, а другие все-таки считают, что раз мы стремимся на Запад, то все равно Россия тут нам, конечно, не помешает. И скорее не надо на нее обращать внимание. Вот это, конечно, подход более глупый. И даже, скажу честно, то ли опасный, потому что они не понимают, что для Запада мы важны и, так сказать, приемлемы только тогда, когда у нас хорошие отношения с Россией. Тогда нас возьмут и в НАТО, и в другие. Если у нас же будут обостренные отношения, нас не будут никуда брать, потому что Россия для них важнее, чем мы. Это же проще простого.
Анджей, тогда это, видимо, относится и к Украине, то, что Запад ее примет, тем охотнее, тем желаннее она будет для Запада, чем лучше будут ее отношения с Россией. Но как раз далеко не все на Украине это тоже понимают.
Это точно. Тут, правда, есть, может, немножко... То есть другой оттенок, то есть поскольку Украина все-таки восточнее нас и, так сказать, ближе все-таки к России, то с одной стороны она важна для Запада как естественно, как тоже государство, которое не будет иметь конфликтов с Россией, с другой стороны для какого-то противовеса, для какого-то уравновешивания, я думаю, русской мощи.
Но трудно Украине с Россией. Лужкова, например, который
да.
говорит, что Севастополь никогда не отдадим.
Да,
то есть он собирается его брать?
Действительно, ну что, я понимаю, что трудно. Все это верно. Ну что же делать? Простых тут решений вообще не видно.
На волнах Радио Свобода была беседа с польским писателем Анджеем Дравичем. Мысли и настроения, которые он выражает, так или иначе доходят до России. Они, конечно, не делают там погоды, как все мысли с Запада, но нельзя сказать, что никто не принимает их во внимание. Завершит наш выпуск московский историк Андрей Зубов.
Любой народ считает себя особенно любимым Богом, особенно призванным к великой миссии, особенно как бы духовным, глубоким, нравственным. Казалось, что мы далеко не на этом уровне находимся. И оказывается, что мы находились в самообольщении, в прельщении собой. И поэтому, чтобы более не прельщаться собой, лучше оценивать себя заведомо ниже того уровня, на котором ты находишься. Лучше говорить и понимать себя хуже, чем ты есть. Тогда не ошибешься, чем понимать лучше, чем ты есть. И поэтому, когда сейчас я слышу разговоры о том, что русский народ имеет какую-то особую духовность или особое нравственное призвание, я всегда вспоминаю о том, что сам русский народ разрушил свои храмы и монастыри, свои мечети и синагоги. Я вспоминаю о том, что сам русский народ проявил чудеса безнравственности и в личной жизни, и в общественной жизни, а создав тиранию и склонившись перед ней. Помните знаменитое Солженицынское удивление? Почему в Ленинграде 1934 года при повальных арестах не было никакого восстания? Ну, людям же уже нечего было терять, они знали, что их ведут на смерть. Ну, почему же никто никого не зарубил топором хотя бы? Я имею в виду, тот, кого арестовывали, ну, своих палачей. Почему? А ответ на этот вопрос очень прост. Потому что человек, совершив безнравственные шаги, призвав эту власть, согласившись на нее, отвергнув традиционный, несовершенный, далеко не совершенный, но традиционный порядок, он оказался обессиленным. Так вот, чтобы нам вновь не оказаться обессиленными, мы не должны слишком много, и вообще, должны как можно меньше, говорить о своих положительных задачах. Как? Народе, который несет особую нравственную идею мира, как народе, который хранит истину веры, как народе, который является палладиумом славянства, как народе, который является основанием всеобщего мира, как народе, который хранит ту жемчужину, которой потом будет наслаждаться все человечество. Мы должны помнить, что так о себе думает каждый народ, и говорить так о себе, ну, в лучшем случае, детской наивности. Мы забываем, что точно так же говорила Франция в XIX веке о себе как о любимой дочери католической церкви. Точно так же Китай себя понимал всегда срединной империей, центром Поднебесной. Точно так же современные индийские философы и ученые очень часто говорят о западной философии с пренебрежительным таким отеческим отношением, как о недоросли. Другое дело, что индийские работы редко читаются и читаются с трудом у нас.
В этом смысле я бы сказал, что русская идея в таком плане – это обычная этнопсихологическая патология. Для России в ней нет ничего особенного и ничего исключительного. Так же, как в каждом из нас некоторые психические аномалии, безусловно, присутствуют, и для того и психоаналитики существуют и себе на хлеб хорошо зарабатывают, точно так же в какой-то степени это присутствует в любом народе. Проблема заключается тогда, когда этот фон выплескивается и усиливается. Обычно это происходит в моменты реального уязвления национального достоинства и какого-то выхода этнического тела из положения покоя, как, например, было с Германией после трагического поражения в Первой мировой войне, унизительного Версальского мира, ну и последующие разрухи, в общем-то, богатой и до этого вполне преуспевавшей страны. В какой-то степени мы могли бы опасаться подобных же психологических аномальных моментов и в современной России. И я должен сказать, что с точки зрения исследователей массового сознания достаточно удивительно, что вот эти процессы психической аномалии, этнической аномалии, они именно в русском народе не набрали тех обертонов, которые, скажем, набрали во многих других народах бывшего Советского Союза или даже в некоторых народах Восточной Европы. То, что мы называем русской национальной идеей, и то, что, как правило, ну, субъективно осознается с эпохи славянофилов, с 30-х годов прошлого века, это ведь не что иное, как одна из версий европейского романтизма. Точно в тех же выражениях, только, естественно, с заменой православного там, на лютеранское, об этом говорили немецкие философы. Точно, абсолютно, вот можно все клишировать. Точно так же об этом говорили французские католики, только с переносом из Константинополя в Рим и из православия в католицизм основных там ценностей. И нельзя сказать, что Хомяков или Киреевский, ну, были жалкими эпигонами. Это не так. Это просто вот дух вот романтизма, который непосредственно предшествовал эпохе этнических революций, то есть создания единой Италии, единой Германии и поворота к этноцентризму во Франции, в России при Александре II после Второго польского восстания. Это был общий дух Европы того времени. Смотрите, как он прошел несколько стадий. Здесь даже интересно говорить о том, что вот какие русские позиции. Да, русские позиции в этом абсолютно аналогичны. Он абсолютно аналогичен любой другой европейской компоненте. А когда это выплеснулась идея романтизма на более широкий культурный ареал, вы знаете, что аналогичные идеи появились среди арабов-мусульман и коптов Египта, среди индийцев, начиная с 80-х годов первого съезда Индийского национального конгресса и даже до этого, в Японии, в Китае. Младотурецкая революция была этим вдохновлена. Это общий фон, и здесь нет ничего абсолютно специфического, кроме, ну, естественного изменения набора компонентов, потому что цивилизационные особенности каждого народа свои. Но для нас, я думаю, в первую очередь полезно, это как раз показать, что такое отношение есть общая форма болезненности. Ничего в ней особенного, скажем, чисто русского, плохого или хорошего нет. Это обычная вещь. И при развитии своих, при нормальном положении она не страшна. При крайнем развитии она приводит к таким вещам, как, скажем, нацизм или фашизм, со всеми печальными последствиями, которые всем нам хорошо известны. Мы очень часто путаем с национальной идеей национальную задачу. Вот национальная задача действительно есть, так же, как есть задача у каждого человека. И если свою как бы идею и свое призвание в мире лучше не выражать вслух, потому что каждый окажется Наполеоном, то свою задачу, по крайней мере, задачу ближайшую, нация может видеть. Но эта задача и должна даже видеть, так же, как, поскольку без постановки задачи невозможно существовать ни человеку, ни народу. Становится просто болтанка в мире страстей. Так вот, национальная задача в настоящее время – для не русского народа, а для России как таковой. Дело в том, что Россия потеряла в результате революции свой идентитет. Это совершенно ясная, совершенно понятная вещь, потому что задача, одна из задач революции,
вот 17-го года было создание принципиально нового мира, в котором миру старому, как раз миру, где есть национальный идентитет, места не оставалось. Потом уже через 20 лет Сталин вспомнил о патриотизме и называл его социалистическим патриотизмом. Но в начальный период этого не было. А потом уже патриотизм превратился в некоторый эрзац, в некоторый кусок глины, из которого пытались лепить что-то похожее на историческую Россию. Но похожее оказалось мертвым, потому что организм может быть живым, а его статуя, как бы она ни была сделана похожа, останется мертвой. Поэтому сейчас, видимо, главная национальная задача, которая никак не связана с самопревозношением или с унижением других, это есть восстановление национальной идентичности. То есть перекидывание моста через эпоху исторического и культурного нигилизма, небытия, в ту эпоху, когда Россия была Россией. Она не была лучшей страной мира и не была самым справедливым обществом. Она была тем, чем она была. Но она была собой. После 17-го года она перестала быть собой, как национально-государственное тело. И вот сейчас, собственно говоря, после 91-го года, особенно после декабря 93-го года, в русском обществе, в российском обществе происходит поиск этой идентичности, он выражен. И возвращение к определенной национальной символике, и к топонимическим изменениям. Но также стихийно идет процесс восстановления не старой жизни, а преемства со старой жизнью. И я думаю, что это главная задача России.
Выступлением историка Андрея Зубова завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск готовили Илья Бабченецкий, Тофик Шахвардиев, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. К Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о мировых звездах оперы. Об их триумфах на самых престижных театральных сценах меломанам хорошо известно. Но в нашей передаче мы расскажем о провалах и фиаско.
Это
нас в пятницу в 10 вечера.